Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Приднестровье власти намерены увеличить штрафы за сжигание опавшей листвы и бытового мусора. Насколько эффективна эта мера с точки зрения экологов и жителей региона? Интервью с фотографом Николаем Пожогой, который представил фотоальбом, посвященный военному конфликту на Днестре 92 года. Приднестровье недовольны качеством работ на объектах, построенных в ходе масштабного российского проекта «Евразийская интеграция». Десятки компаний так и не получили деньги за стройматериалы. По словам директора одного из предприятий, сумма задолженности предприятия приближается к 2 миллионам долларов. Эти и другие вопросы мы рассмотрим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что решение Национального агентства по регулированию в энергетике увеличить тарифы на электроэнергию не основано на надежных расчетах и является попыткой дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу бывшей власти. Глава государства сообщил также, что в ближайшее время продолжит дискуссии с руководством Российской Федерации для получения скидок на импортируемый в Молдову российский газ. С этой целью в начале сентября Дадон отправится с рабочим визитом в Москву. Парламент лишил депутатской неприкосновенности Илона Шора, беглого депутата, осужденного судом первой инстанции за причастность к краже миллиардов в 2014 году. Избранный депутатом 24 февраля, Илон Шор бежал из Молдовы в июне, когда в стране сменилась власть. Парламент отменил смешанную систему выборов и решил вернуться к прежней системе, пропорциональной, при которой депутаты избираются по партийным спискам. Принятые поправки призваны упростить голосование за рубежом, а также обеспечить прозрачность финансирования политических формирований и избирательных кампаний. В частности, решено отменить запрет на пожертвования со стороны диаспоры. За рубежом голосование будет длиться 2 дня, в субботу и воскресенье, а наши соотечественники смогут проголосовать и по просроченным паспортам. Более 50% молдаван считают, что действующая коалиционная власть в составе блока АКУМ и партии социалистов должна управлять страной в течение 4 лет до следующих парламентских выборов. Четверть населения предпочитает досрочные выборы, остальные не определились. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Институтом развития и социальных инициатив ВИИТОРУЛ. Наибольшим доверием со стороны граждан пользуется глава государства Игорь Дадон. Ему доверяют 30% жителей Молдовы. Затем следует Майя Санду, которой верят 26% опрошенных. Глава исполнительного органа Приднестровья Александр Мартынов обозначил в четверг целевые ориентиры бюджета региона на 2020 год. По его словам, базовый принцип заключается в том, чтобы не снижать заработные платы и пенсии, а возможное повышение зарплаты и пенсии будет рассматриваться в конце года, исходя из экономических прогнозов. В частности, сказал он, учитывая всю сложность и критичность ситуации в системе здравоохранения, назрела необходимость пересмотра системы оплаты труда с целью дополнительной мотивации сотрудников. Мартынов добавил, что принято решение не повышать существенным образом тарифы на коммунальные услуги в 2020 году. Вместе с тем, с 1 сентября чиновникам в Приднестровье запретят использовать служебный транспорт. Поездки на работу и с работы будут осуществляться всеми чиновниками либо на общественном транспорте, либо на личных машинах.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье власти намерены увеличить штрафы за сжигание опавших листьев и бытового мусора. Глава службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василий Сотников пояснил, что это касается как жителей, так и должностных лиц, ответственных за вывоз и утилизацию бытовых и производственных отходов. Если эту инициативу одобрят, гражданам за сжигание мусора грозит удвоенный штраф 368-920 приднестровских рублей. Это примерно от 23 до 57 американских долларов. Чиновники за нарушение экологических норм утилизации мусора должны будут заплатить от 920 до 1840 местных рублей в эквиваленте 57-114 долларов. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул попросил представителя общественной экологической организации «Эко Приднестровья» Бориса Эфроса прокомментировать нововведение.
Я, наверное, все-таки сторонник ужесточения штрафов, как каждую осень я вижу все села просто в дыму, особенно частный сектор, и уже в городах, если судить, то тоже покрыт дымом, так как люди, видимо, либо не знают, что сжигание листьев это вредно, либо им все равно, как бы нет наказания, поэтому можно сжечь. Решит проблему или нет, я точно не могу сказать, но, скорее всего, это улучшит ситуацию, так как многие люди, по-моему, даже не знают о том, что сжигать листья это плохо. Издревле там сжигали себе листья, все нормально. Самое правильное решение, это если есть огород, то перекапывать их вместе с землей, и тогда они сгнивают, будут как удобрение. Плюс делаются у себя же в частном доме компостные ямы. Хорошо бы со стороны государства, конечно, чтобы сделать какие-то тарифы более дружественные для вывоз листьев. Допустим, если у тебя большой очень объем, чтобы их там, не знаю, бесплатно забирали и потом уже утилизацию либо за копейки. То, что сейчас нанимать контейнер там за 100 чем-то рублей, как бы никто не будет. Проще сжечь. Сейчас есть уже телевидение, радио, которые все пользуются, и интернет. Если на уровне государственных СМИ сделать какую-то информационную программу и серии побольше репортажей на данную тему, какие-то социальные ролики пустить экологические, в частности, про сжигание листьев. Если люди это будут четко понимать, то они, наверное, будут думать, что это таки не так уж здорово сжечь листья.
Представитель общественной организации «Эко Приднестровье» Борис Эфрос. Как лучше утилизировать бытовой мусор и опавшие листья? Попытался узнать наш корреспондент у жителей региона.
Мне кажется, правильно, что они сейчас вот таки ведут эти санкции на то, чтобы облаживать штрафами. Мне кажется, нужно утилизировать, закапывать, сжигать ни в коем случае нельзя.
Контейнер, вот у нас на даче нанимали люди, приехала машина с автохозяйства, привезла контейнер. Вот 1200 рублей стоит контейнер. Для того, чтобы увеличить штрафы, надо сделать возможность сначала, чтобы люди могли его вывезти, правильно?
Ну, делать что? Листья, естественно, сжигать нельзя. А что делать, это нужно организовать, я думаю, чтобы люди не думали, куда их деть. Наши власти, правительство, через ЖЭКи, контейнер, может быть, что-то такое. А потом даже, если это оплатить вынос контейнера, там можно. Все лето платят же.
Вывоз дорого очень. 170 рублей, говорят, за машину. Пенсионеров таких денег. Ну и... Не, мы компост делаем. У нас большая бочка, и мы туда.
Ну, листья сжечь нельзя. Это все знают.
Вывоз везде вывозят. Я не знаю, где вы не видите, чтобы не вывозили. А в селах? В селах там платят, и специально вывоз есть.
Я считаю, закапывать. Мы раньше вот в России жили, всегда копали их. Ну, что это жечь экологии? Во-первых, это все будет грязь. А потом перегной, они же удобрения дают. Правильно? Я права?
Ну, перегной, пускай, да и все. Ей же делают специально эти бункеры. И плюс газ будут вырабатывать. На Западе, на ура идет. У нас просто еще древние технологии еще.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Приднестровье продолжается полемика вокруг некачественных объектов, построенных в нескольких населенных пунктах региона в ходе российской программы «Евразийская интеграция». Проект был представлен с большим размахом, как дар Москвы и выражение заботы о жителях Приднестровья. Одной из центральных фигур в продвижении проекта был в то время представитель России в Приднестровье Дмитрий Рогозин. Но в процессе начали возникать подозрения в существовании серых схем, например, в закупках по завышенным ценам. Стали говорить о том, что можно было бы обойтись без некоторых объектов, включенных в проект. В итоге 4 из 14 объектов российского проекта остались незавершенными. Плюс к этому многие приднестровские компании так и не получили деньги за стройматериалы, поставленные к проекту в период с 2013 по 2017 год. Много нареканий было и по поводу качества работ. Вскоре после сдачи объекта в эксплуатацию в стенах стали появляться трещины, щели, сквозь которые просачивается вода. Недавно завершились проверки, которые провели на этих объектах комиссия общей приднестровской Приднестровского народного форума, общественной организации, созданной при главе региона Вадиме Красносельском. Последней в списке проинспектированных была средняя школа с молдавским языком обучения в селе Ташлык, открытие которой состоялось в октябре 2016 года. Зданию школы всего 3 года, но уже сейчас появились серьезные проблемы. Главное из них – множество глубоких трещин на фасаде, через которые попадает вода. По этой причине на стенах в спортзале появились влажные потеки, а в подвале плесень. Один из представителей Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюкс рассказал, что просадка зданий – это фундаментальная проблема, характерная абсолютно для всех объектов, которые были построены по программе «Евразийская интеграция в Приднестровье», что объясняется, по его словам, тем, что строили эти объекты в торопях. Директор школы Нина Бешляга рассказала, что зимой в некоторых кабинетах температура в помещениях не поднимается выше 14 градусов, но несмотря на то, что по заявке администрации школы представители евразийской интеграции несколько раз осматривали отопительную систему, дефекты так и не были устранены. Несмотря на это, жители села Ташлык признательны России за строительство нового учебного заведения. Раньше в селе не было школы. Детям приходилось учиться в садиках, в управлении колхоза, в доме культуры. А учителя бегали по всему селу, добавила Нина Бешляга. Помимо качественных работ, есть и проблема огромных долгов программы «Евразийская интеграция» нескольким десяткам приднестровских предприятий, с которыми не рассчитали за стройматериалы, поставленные в ходе проекта. Корреспондент «Свободной Европы» в Приднестровье Сергей Урсул попытался узнать подробности у руководителя бизнес-ассоциации «Мост» Дениса Неделько, который возглавляет и одно из предприятий, пострадавшее в этом проекте.
Но евразийская интеграция – это гуманитарный социальный проект, который имеет российские корни. Это проект Российской Федерации для того, чтобы построить, отремонтировать, но по большей части все-таки построить новые объекты социальной сферы. Как сама задумка, это проект замечательный. Замечательно, это просто дар России для Приднестровья. И, конечно, предприятие строительной отрасли, директором одного из которых я являюсь, мы не могли не воспринять на этапе объявления об этом проекте восторженно, воодушевленно, и в общем, здесь смешались сразу и интересы коммерческие, то есть мы понимали, что это будет работа для нас, и заработаем мы, это будет благо для экономики, и интересы патриотические, потому что будут построены для Приднестровья объекты, которые нужны и на которые у нашего бедного государства всегда не хватает денег.
Как все происходило, о чем говорили, что обещали?
Объявлялось это все очень помпезно и серьезно. То есть нам говорили о том, что все будет строиться очень быстро, качественно, на принципах прозрачности. И это проект некоммерческий, чтобы мы не задирали цены, чтобы мы ставили цены реальные. Непосредственно с самого начала участвовали представители органов власти до уровня премьер-министра. Неоднократно организовывались так называемые мосты телевизионные с премьер-министром Приднестровья Туранской и Рогозиным, и представителями евразийской интеграции. Докладывалось о ходе выполнения работ, о том, что все идет по плану. Но действительно мы увидели невиданные для Приднестровья ранее темпы строительства. Очень строилось все быстро, без остановок на зимние месяцы. Это было для нас очень так ново, удивительно. Объем участия приднестровских предприятий был очень большой. Я не говорю сейчас про подрядные организации, а говорю про организации, которые производят строительные материалы. Это было первое такое удивление для нас. Те предприятия, которые могут строить, в их услугах почему-то сказали, что не нуждаются, потому что якобы наши строители, они не могут строить так, как нужно. Да, это было объявлено официально на сайте прямо евразийской интеграции, заявлено и нашему руководству приднестровскому о том, что слабый уровень наших строителей. Хотя эти наши строители построили наши города, ничего не падает, и более того, они строили гораздо более серьезные объекты, чем просто вот коробки для школ, садиков. Потом стало ясно, почему убрали наши подрядные организации. Такими организациями, которые брали на себя непосредственно ответственность за возведение, стали какие-то российские предприятия, которые, как нам говорили, имеют большой опыт строительства в России. Они получили лицензии все в очень короткие сроки. Если мы знаем, что для получения лицензии Приднестровскому юридическому юридическому лицу нужно проделать очень большой объем работы по сбору документов, по иметь производственную базу, иметь специалистов квалифицированных, показать и опыт работы, и способности, возможности, инструменты, в конце концов, то эти предприятия получали лицензии за один день строительные. Понятно, что это было сделано не без участия органов власти.
Когда вы впервые заподозрили обман?
На первом этапе с нами рассчитывались и даже давали предоплату. Потом на определенном этапе, где-то в конце 2013-го, начале 2014 года, стали происходить задержки с оплатой. Те деньги, которые были нам перечислены ранее, они были выработаны, мы поставили продукцию. Потом нам говорили, давайте еще. А задержка с выплатой связана только с тем, что в Россию отправляются акты выполненных работ. Когда они там будут проверены, тогда только вам придут деньги и транши, но не переживайте. Мы вначале не переживали, потом стали переживать. Подключили представителей органов власти. Наши переживания заканчивались тем, что нас официально вызывали ОМОЭ в российскую интеграцию. Приезжали какие-то очень большие представители Российской Федерации, которые нас всегда заверяли о том, что это только техническая проблема, деньги будут, вы, пожалуйста, стройте, вот надо вот уже заканчивать объекты. Нас было много, собиралось вот на такие совещания, и у всех была одна и та же проблема. Много поставили материалов, с нами не рассчитались. Произошел очень большой обман, вот с нами так и не рассчитались. И тогда мы объединились, создали общественную организацию, называется Комитет партнеров ОНО Евразийской интеграции, такое дружеское вроде как название, но с нами поступили, да, они во партнерские.
Сколько тогда пострадало компаний и людей?
Мы выяснили, что пострадавших предприятий более 40. Это те, кто объявился, сказал, да, я вот тоже пострадал. Хотя мы знаем, что были такие предприятия, которые просто пострадали, махнули рукой, сказали, мы ни в чем не участвуем, просто не будем. А общий объем средств, которые не выплачены были нашим предприятиям, составил около 2 миллионов долларов. Во времена Шевчука, скажу прямо, что уголовные дела даже не возбуждались, то есть нам просто отказывали в возбуждении уголовных дел. Мы говорили и прокуратуре, и Российской Федерации, ну и нашей, конечно, Государственной Думы обращались ко всем председателям и депутатам, которые в том числе избираются от Приднестровья. И к Владимиру Владимировичу Путину тоже мы обращались, тоже неоднократно. Как официально с письмами, так и звонили на телефон прямой линии, когда вот организуется 2 года подряд. То есть о проблеме такой знают. Но, к сожалению, до сих пор ничего не сделано именно со стороны Российской Федерации. Но я скажу, что с приходом Вадима Николаевича Красносельского мы встречаем такую поддержку и более-менее откровенный разговор в лице органов власти здесь. И нам говорят просто, что представители ОНО Евразийской интеграции, они просто замалчивают, уходят от ответа и пытаются концы в воду, как говорится, спрятать для того, чтобы мы не получили возмещение вот этого ущерба. Деньги украдены, это всем все понятно. И примерно понятно, кто украл. По поводу завершения объектов ОНО Евразийской интеграции. Ну, это отлично. Если здесь будет что-то строиться, если Россия будет предоставлять нам какие-то деньги, ну, это благо просто для Приднестровья. Объекты эти просто нужно достроить. Они вот стоят, и если их не достроить, то будет, конечно, не очень хорошо. Это будет долгострой с зияющими окнами. Конечно, уже сейчас такой обман вряд ли удастся провести. А вот касательно возмещения нам ущерба, была названа сумма 19 миллионов российских рублей, но она далеко не соответствует тому общему ущербу, который вот на самом деле зафиксирован, в том числе и зафиксирован решениями арбитражных судов Приднестровья. А почему мы не обращались в российские суды? Дело в том, что была арбитражная оговорка во всех договорах, что споры рассматриваются здесь, в Приднестровье. То есть мы не можем просто даже физически, юридически обратиться в российские суды, потому что это не предусмотрено договором.
Глава бизнес-ассоциации «Мост» Денис Неделько. Презентация фотоальбома, посвященного войне на Днестре 1992 года, состоялся в издательстве «Картьер». Это 100 иллюстраций мгновений войны, запечатленных известным фотожурналистом Николаем Пожогой. Снимки опубликованы в местных газетах и разлетелись по всему миру через зарубежные информационные агентства. Что значит Приднестровье для автора и что сказал он будущим поколениям людей, родившимся после вооруженного конфликта в восточных районах Республики Молдова? Спросила Николая Пожогу наш кореспондент Валентина Басил.
Pentru mine Nistru și Transnistria a fost pe rând
Что означает для меня Днестр, Приднестровье? В разные периоды жизни для меня это была румынская земля, румынское поречье, духу и фольклору. Потом это были люди, которых я не понимаю. Еще позже это был Днестр, последняя река в Европе. Сейчас эта война установила какой-то мир между этой стороной, частью которого являюсь я, и той стороной. И мне кажется, в душе мы примирились. На словах, может, и нет, но на самом деле примирились. Я убедился в кочеерах и селе Роге, люди в недоумении от того, что происходит на уровне граждан. А это нечто большее, чем на уровне госчиновников. Это смятение и неопределенность.
Что пытаетесь вы передать этими снимками следующим поколениям?
Попытаюсь избежать политических вердиктов, поэтому я бы посоветовал будущим гражданам, когда они повзрослеют, найти время и самим заглянуть в прошлое, полистать его и проанализировать каждое событие, дать ему объективную оценку. Иными словами, приглашаю потомков не принимать все на веру и провести собственные изыскания. Это очень важно, по моему мнению. Не полениться поворошить документы, говорить с людьми и не позволять мыслям умирать одновременно с человеком. Для меня нет ничего печальнее в жизни, чем мысль о том, что человек умер и не может больше говорить. Ему есть что сказать, он многим мог бы поделиться, но уже никогда ничего не скажет. А сколько их, погибших и в Сибири, и на войне, так и не успев сказать своего последнего слова.
Тогда этих людей не услышали.
Не услышали, не захотели услышать. Им закрыли рты. А это то же самое, что закрыть человеку глаза. Поэтому я и говорю. Искать, ворошить прошлое, пусть говорят хотя бы документы и фотографии, потому что все, все без исключения, тем более ушедшие, имеют право говорить.
Позже, после войны на Днестре, вы бывали на левом берегу Днестра, в неконтролируемом Кишиневом Приднестровье, встречали людей, с которыми вас свела судьба тогда, в 92-м?
Бывало не раз. Одно время это даже стало моей работой. Приезжали любители экзотики, иностранцы, журналисты, которые хотели посетить Приднестровье. Я сопровождал многих из них, выбирал разные маршруты в зависимости от того, что интересовало гостя, показывал, рассказывал и снимал.
Те места, люди изменились?
На уровне личных контактов их взгляды на жизнь изменились, но в обществе, на улице нет. Они покорны и смирны. Думаю, и мы подвергаемся очень серьезному идеологическому воздействию. Им просто запрещено думать в публичном пространстве вне дома. А за ужином, за стаканом вина они раскрываются. Каждый становится индивидуальностью. Мне кажется, уже не знаю, в силу каких законов или обстоятельств, но мне кажется, что жители правобережья Днестра более избалованы, более поверхностны, в большей степени снобы. Они не принимают суть вещей, так как многие жители левобережья Днестра, там я встречал многих людей, которые мыслят глубоко и предельно ясно. Не в обиду будет сказано, я говорю не в порядке критики, просто это мое наблюдение.
Наберется целый сборник изречений, плод ваших жизненных наблюдений. Один из ваших советов молодому поколению звучит так. Стань выше конфликта, не принимай ничью сторону. Это трудно, но возможно. Помогло ли вам это во время конфликта?
Да, не знаю как, но на интуитивном уровне я чувствовал, что если по радио передают интервью, которое начинается примерно так. Сегодня наши солдаты сделали то-то и то-то. Моя интуиция подсказывает мне, что что-то не так. Потом уже я понял, в чем дело. Вернее, пришел к этому выводу, читая интервью зарубежных журналистов. Не давать оценок, не высказывать своего отношения, излагать события беспристрастно. Я понял эту истину на ходу, и она стала для меня самым ценным принципом работы. Потому что действительно, текст должен соответствовать определенным стандартам, но человек должен сам размышлять и делать свои выводы.
Вы полагаете, что в то время коллеги-журналисты допускали определенные ошибки, потому что всему приходилось учиться на ходу?
Ошибки, да, но не грехи. Мы все учились на ходу. Тогда мы и понятия не имели о таких принципах, как беспристрастность, альтернативные источники и так далее. Это сегодня общеизвестно, а тогда...
Как наблюдатель, как очевидец и даже участник тех событий, скажите, каким вам видится мирный процесс и попытки объединить страну, которая некогда была единым целым?
Не хочу быть жестоким, попытаюсь ответить по возможности спокойно и беспристрастно. Я думаю, обе стороны не то, что не могут это сделать, они не очень стремятся к этому. Это все, что я могу сейчас сказать. Было время, когда я более оптимистично смотрел на это, а иногда меня вообще охватывало чувство безысходности. Сегодня я абсолютно уверен в том, что это чья-то игра, в которой гражданское общество совершенно не причастно. Эти игроки находятся на других этажах, в других эшелонах. Здесь слишком много факторов намешано. А если я попытаюсь в них разобраться, моментально завязну глубоко и беспросветно.
На уровне политики, на уровне бизнеса.
И то, и другое. И на политическом уровне, и на уровне бизнеса эти две сферы взаимосвязаны. Фотожурналист Николай Пожога отвечал на вопросы Валентины Басюл. Писатель Борис Акунин считает, что сложившаяся в России система химически несовместима с демократией. Наш коллега Виктор Эскенази составил портрет писателя, неизменного критика политических процессов в России. Его материал в изложении Юлии Михайловой.
Писатель Григорьевич Хартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, один из самых известных и читаемых российских писателей последних двух десятилетий. А созданная им в 1998 году серия «Приключения Эраста Фандорина» стала настолько популярной, что исторические детективы писателя только в России распроданы 13-миллионным тиражом. Этого героя хорошо знают и в Румынии, где после 2000 года в издательстве «Humanitas» вышли несколько романов под общим названием «Фандорин», найти которые сегодня можно разве что в антикварных магазинах. Бориса Акунина еженедельник «Нью-Йоркер» называл ведущей силой антипутинских политических протестов, которые начались в 2011 году после объявления о возвращении российского лидера на пост президента страны. Тогда писатель, который жил между Москвой и своим поместьем во французском Сен-Мало, впервые собрался окончательно эмигрировать. Но когда после парламентских выборов в декабре 2011 года протестное движение в России активизировалось, Акунин на время отказался от этой идеи и присоединился к протестующим. Вскоре за ним закрепилась репутация одного из лучших ораторов, человека, который пользуется большим авторитетом среди участников протестного движения. Тогда Акунин впервые публично выступил против известного лидера российской оппозиции Алексея Навального и его правых националистических взглядов в дискуссии, которую он разместил в своем блоге. В мае 2012 года вместе с популярными писателями Дмитрием Быковым и Людмилой Улицкой, другими литераторами и музыкантами, Акунин планировал провести тест и выяснить, насколько свободно могут москвичи гулять по своему городу. Откликнувшись на этот призыв, более 10 тысяч жителей Москвы пришли на встречу у памятника Пушкину. Они пришли не ради наших красивых глаз, они пришли потому, что встревожены тем, что происходит в России, сказал тогда Акунин. Совсем скоро, в июне 2012 года, российский парламент увеличил штрафы за участие в несанкционированных акциях. Акунин заявил для «Нью-Йоркер», что он всегда критически относился к политической системе России, но никто не принимал его в расчет до тех пор, пока он не стал известным писателем. В 2012 году Акунин писал: «Не думаю, что эффективная и устойчивая демократия возможна в стране без среднего класса. Сейчас же момент настал. Мы выросли как общество и готовы взять на себя ответственность». Но спустя два года Акунин решает покинуть Россию и обосноваться в Великобритании. В начале этого месяца в интервью главному редактору American Interest Джеффу Гедмину и корреспонденту Ле Фигаро Лор Мандевиль Борис Акунин рассказал, что уехал из России в 2014 году, когда стало ясно, что Россия движется к пожизненной диктатуре Владимира Путина, и когда постимперская истерия вокруг аннексии Крыма стала невыносимой. Россия под руководством Владимира Путина – это консервативная страна, которая боится перемен. Это ее главная черта, на которой основана популярность российского лидера. Люди хорошо знают, что жизнь в России за время его президентства стала невыносимой. Но они боятся, что без Путина она может стать еще хуже. Все ресурсы государственной пропаганды работают над распространением этого тезиса. Россия – гиперцентрализованная держава, в которой все важные решения принимают в центре. Такая система химически несовместима с демократией. Новый элемент лишь в работающем капитализме. Многие люди научились себя обеспечивать, и сейчас в России есть весомый средний класс. Конец цитаты.
Материал Виктора Эскенази о российском писателе Борисе Акунине. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».